последнее воскресенье января церковь вспоминает великого подвижника, основателя монашеского жития, святого преподобного Антония Великого. Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Обращаясь к верующим, владыка Никодим напомнил, что без веры жизнь человека не наполнена смыслом. Вера православная дает духовную силу и разумение, поддержку и жизненные ориентиры.
«Вера Твоя, спаси тебя!» Обращается Господь наш Иисус Христос сквозь тысячелетия каждому из нас. Ибо вера без дел мертва есть, а без веры невозможно угодить Господеве, как об этом вразумляют нас и святые апостолы. О том, какой должна быть вера и какие должны быть дела веры, напоминает нам память дня сегодняшнего, ибо ныне мы прославляем преподобного отца нашего Антония Великого. Сей дивный угодник Божий жил в середине второго века. Тогда он родился. В скором времени умерли его родители. И остался он один с малолетней сестрою. И тогда он положил в сердце своем удалиться от мира, ибо множество искушений от мира было, и там, в пустыне, проводить молитву свою. Отдал на воспитание сестру свою, оставшееся имущество разделил среди нищих и ушел пустыню. Там, в развалинах дома, он совершал свою молитву. Но как правильно вести такую уединенную жизнь? Вопрошал он Господа. И вот во сне пред ним открылась истина монашеского бытия, когда он увидел, как человек трудился и молился. Молился и трудился, тогда понял преподобный Антоний, что молитва и труд – вот есть основание монашеского подвига. Так он и проводил время свое. Но нечистая сила ополчилась на угодника Божия. Различные искушения – происходили от бесов, но все он терпел. И скорбь, и болезнь, усердно взывая ко Господу об укреплении ему и даровании помощи Божией. И не мог дьявол никак посрамить этого угодника Божьего. И он достойно проходил свое молитвенное поприще. В скором времени узнали о том, что есть такой угодник Божий, и многие люди к нему стекались и рядом селились, так образовался монастырь, во главе которого он стоял. Пришло время гонений на христиан, и он, придя в город, служил тем, кого гнали, приходил в тюрьмы, защищал их, насколько мог, жаждал и сам получить страдания за веру, но Господь хранил его. 85 лет провел он в монашестве и скончался в возрасте 105 лет, когда христианство уже почиталось, а пред ним преклоняли колено множество и множество людей, видя человека Божия. Написал он и свои послания по поводу монашества, послания и по поводу веры Христовой, ибо не мыслил себя без веры и без дел. Сейчас, когда многие думают о том, как продлить дни жизни своя, слушают о том, какие должно исполнять диеты, какие надо проходить процедуры, как и что должно творить по советам ученых людей, пусть вспомнят о том, что все человеку дано, и самое главное дано не жизнь бесконечна здесь, на земле, а там, в Царстве Небесное, в любви и радости у престола Божия. В этом и заключается смысл нашей жизни. Вера Твоя, спаси Тебя. Вслушаемся в эти слова Господа дня Евангелия дня сегодняшнего. И в них все, все, что нам необходимо сейчас. Когда скорбим от болезни, от искушений, когда скорбим от того, что сейчас происходит в мире, уповать будем на веру свою, и Господь не оставит нас никогда. Об этом должны помнить, об этом должны молить Господа, об этом должны знать сами и напоминать другим о крепости веры нашей. Всех вас поздравляю с воскресным днем и желаю крепость душевных и телесных сил на многое и благая лето.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова ваши вопросы в нашей программе. Вот такой вопрос. О подарках батюшкам. Хороший вопрос. У нас маленький приход, новый. Батюшка есть молодой, хороший, добрый, умный. Иногда хочется сделать ему подарок к празднику. Ну, даже не знаю, что принято дарить священникам. Знаете, вот я надеюсь, что вот ваш новый приход станет настоящей духовной семьей. Вот не надо смотреть на нас, как на каких-то там чиновников, небожителей. Недаром вы обращаетесь, отец, батюшка. Батюшка говорит, братья и сестры к своим собратьям. Вот это если есть такая вот семейность, семейные отношения внутри прихода, это очень хорошо. Что вы в семье дарите своим родным и близким? То же самое батюшки. Не нужно подать в крайность, дарить ему исключительно какие-то такие глубоко там какие-то духовные вещи. Какие? Что? Пояс сплести с молитвой. Ну, может, кто-то это умеет, батюшка. У меня, например, такое есть, да? Кто-то, может быть, действительно батюшка, может, какая там, не знаю, там какой-то служебник там красивый, да? Но батюшка если недавно рукоположен, служебник у него еще не успел истрепаться, как, например, у меня. Я уже 3 или 4 служебника износил за это время. Поэтому подарки могут быть, конечно, функциональными, могут быть вот непосредственно относящимся к отправлению священникам богослужения. Но вы знаете, подарки могут быть вполне быть житейскими. Батюшка молодой, наверное, материально не очень, наверное, легко живется. Сколько у него детей, подарки детям. Вот я помню, когда мы приход только начинали, я жил просто за счет того, что наша семья, что приходили, давали мне, детям. Поэтому сделать это по-человечески, просто, как родному, близкому человеку подарок. Купить ему, не знаю, там, карточку, сертификат там, обувного магазина, пусть батюшка себе туфли подберет, а то стоишь на ногах, варикоз, ступни ног расширяются, ботинки жмут. Ну, пускай выберет себе, купит. Сделайте что-то вот нужное действительно человеку. Поэтому не смущайтесь, уверяю вас, дарить можно любые совершенно вещи. Ну, там, не знаю, может, не стоит дарить какие-то там совсем там неприличных подарков. Ну, даже не знаю, что может прийти в голову, может быть. Поэтому подумайте сами. Уверяю вас, священник, обычный человек, тоже нуждается в многих и многих вещах. Еще один вопрос. Объясните про заповедь. Чтить 7-й день. На службу нужно ходить утром в воскресенье, так? А мне сказали, что и на вечернюю службу субботы. Это на выбор или обязательно на 2? Нет, никаких 2 служб не бывает. Служба одна. Богослужение дневное, оно одно. Только мы не живем, как в монастырях, когда начинается служба и длится она практически непрерывно. Мы служба дня любого праздничного, воскресного, она начинается с вечера. Помните, как в Священном Писании «Бысть вечер, бысть утро, день един, День начинается с вечера, не с утра, как вы привыкли. И не в 24:00 или 00 часов, 00 минут. Служба начинается с вечера. Вот вечернее богослужение субботнего дня – это воскресное богослужение. Если мы собираемся на службу какого-то великого праздника, вечером всенощное бдение – это уже начало богослужения. Потом мы делаем небольшой перерыв, чтобы отдохнуть, прийти в себя, прочитать правила к святому причащению. И на утро приходим в храм снова, чтобы уже причаститься святых Христовых тайн, быть участником богослужения Святой Евхаристии. Поэтому богослужебный день начинается с вечера. Человек, который пропускает вечернее богослужение, он половину богослужения, даже по времени, так большую часть пропускает. Пускай не по смыслу, не по значению, но на самом деле все особенности праздника, все особенности богослужебных текстов, относящихся к воскресному дню, к этому воскресному дню, к празднику, вот все это, как правило, все вот изменяемые, так называемые, богослужебные тексты, они все вечером происходят. Если вы не ходите на вечернее богослужение, вы лишаете себя колоссального смысла. Вы лишаете себя слышания и участия в молитвах, которые имеют как раз непосредственное отношение к Дню Воскресному или к празднуемому событию. Поэтому просто скажу вам, недопустимо пренебрегать половиной, а по времени даже большей частью богослужения, которое начинается с вечернего дня предыдущего к празднуемому событию. Поэтому необходимо быть на всем богослужении. Начинается оно с вечера, продолжается утренняя служба. У нас есть примеры, когда мы служим непрерывно, ну, например, на пасхальном богослужении, да? Начинается служба и идет и утренняя, и по вечерней, и часы, и литургия. Но это вот раз в году. А в остальные дни мы делим просто на две части. Наше богослужение вечернее и дневное. Еще вопрос. Что такое послушание вообще, и кто его как может получить? Почему это послушание выше поста и молитвы? Ну, по поводу послушания выше поста и молитвы, это не так просто, уверяю вас, чтобы вот так вот сказать и забыть про молитву, про пост, и вот только, значит, слушаться кого бы то ни было. Это нужно правильно понимать это выражение. Монахи говорят о том, что послушание, да, вот люди монашествующие, пришедшие отречься себя, даже от имени своего, они отказываются, умирают для мира, идут служить Богу, людям. Там, да, там послушание. В нашей, в обыденной жизни, все-таки, если вы смотрите телевизор, значит, вы, наверное, не монашествующий человек, а в обычной мирской жизни послушанием почасто называют некий труд, который человек, прихожанин, вот, осуществляет на приходе. Как его получить? Подойдите к священнику, спросите: «Батюшка, чем могу помочь родному храму?» Ну, мужчина, дадут лопату, иди чисти снег. Тебе скажут: вот половики постирай, пропылесось в храме. Ну, работы огромное количество. Там, не знаю, облачение подготовить к празднику, украсить цветами. Вот у нас праздник начинается, там собираются прихожане, прихожанки. Давайте, батюшка, будем. Кто-то цветами украшает аналой, кто-то там стирает занавески, кто-то моет полы. Вот это и есть послушание, труд ради родного прихода. Вот мы то, о чем сегодня с вами уже говорили. Церковь, приход для нас должен быть родным домом, духовным. Ну, там масса задач. Подойдите к священнику, спросите, или к старости церковного прихода. Ну, что там? Спросите, он подскажет вам, чем родному приходу можно помочь. Вот вопрос еще. Женщина в расцвете сил, недавно только вышла на пенсию, перед соседка. Перед Новым годом скоропостижно от ковида умирает отец. Мама ушла давно, лет 15 назад. Больше у нее никого нет. Крещенная она, как и все, но вот жизнь потеряла для нее смысл. Заботиться больше некому. Тут заботилась о папочке, о мамочке, вот осталась одна, и детей нет, семью не создала. Вот как ей помочь, куда ее сориентировать? Она сама как большой ребенок. Всю жизнь прожила с родителями, о заботе о них, даже не смогла свою судьбу устроить. Так замечательно, пускай продолжает заботиться. У нас в нашей епархии и в других епархиях в области есть сестричество милосердия, где люди, которые желают служить, их умеют и хотят, другим людям приходят, принимают там участие и точно так же ухаживают за нуждающимися в помощи людьми, за такими же старичками, может быть, которые лишены вот внимания своих собственных детей, или дети не имеют даже подчас возможности положено ухаживать. Есть курсы определенные, люди такие оканчивают, сестринские. Поэтому пускай она заботится дальше о сиротах, не имеющих родителей. или заботится о престарелых людях, придет пускай в наше сестричество милосердия и предложит свои услуги. И, уверяю вас, тогда жизнью наполнится уже гораздо большим смыслом, чем просто вздохи и переживания своей горестной судьбе. И очень важно будет тогда вот ее дела милосердия, очень могут сказаться не только спасить на ее собственной душе, но и на посмертной участи ее блаженных родителей. Поэтому вот так вот можете ей предложить начать заботиться о людях нуждающихся. Она же умеет это делать, заботилась же о папочке, о мамочке. Вот еще вопрос. О чем нельзя просить у Господа в молитвах? Да просите, говорит Господь, но главное, чего нельзя просить, наверное, это своеволие. Это очень часто мы вот сделаем так, именно так, как я хочу. Так может, не спасительно для тебя? Вот всегда, что бы мы ни просили, всегда в конце добавлять, а впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Да? Чтобы все было во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Помоги, Господь. А чего помогает крещенская вода? Вот недавний праздник. Мы в этом году припасли много, хотим пить каждый день. Это не вредно? Нет, не вредно. Каждый день можете начинать с глоточка святой воды. И в течение дня можно пить великую агиасму, воду, в отличие от, там, скажем, вкушения просфоры, тем более святого причастия, можно вкушать и не на пустой желудок. Надо обязательно, как? Ты освящаешься, да, водой святой агиасмы, великой. Бог освятил мир. В празднике крещения мы напоминаем об этом освящении. И привычка благочестивая, знаю пример, когда люди регулярно принимают святую воду. И действительно, это очень настраивает их на очень праведную жизнь, да, настраивает их, освящается таковой человек, ориентируется верно в этом духовном мире. Так что помоги вам Господь. Давайте почитаем евангельское чтение. Предлагает нам церковь сегодня. Вы знаете, вот каждый раз говорю об этом и с каким-то таким трепетом. Вы знаете, это чтение уже готовит нас к предстоящему Великому посту. Да, через месяц буквально наступит уже Великий пост. Только недавно вроде вот говорили с вами о Рождестве, о крещении, Богоявлении, о Рождественском посте. И вот новый пост, Великий пост, Великий подвиг предстоит нам. И церковь готовит нас к этому великому подвигу определенными евангельскими чтениями. Вот первое из них – это чтение о Захее. «Вошел Иисус в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел, принял его с радостью, и, видя то, все начали роптать, говорили: «Что это он зашел грешному человеку?» Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего отдам нищим, а если кого чем обидел, отдам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Интереснейшее евангельское чтение. Толкователи очень по разных сторон смотрят на него. Он интересно, вот очень, ну, как мы и говорили с вами, что Лука, он вообще очень так, очень образное у него Евангелие, прям так живо представляешь себе эту сцену. Господь идет по Иерихону, одному из крупных городов. И вот начальник мытарей, начальник налоговой инспекции, сказали мы сегодня, города желает увидеть Христа. Он много о нем слышал, толков много идет. Но кто он точно, что вот он не хочет верить на слово каким-то людям, рассказам о Христе. А рассказы были разные, как позитивные, так и негативные. Он сам решил составить мнение о Христе. И очень важно посмотреть на человека, потому что вот первый взгляд, вот он очень важен. Вот как человек беседует, общается, ведет себя. Он решил посмотреть на него. Но беда Закхея была в том, что был мал ростом. И он не мог из-за окружающей толпы Христа увидеть его. Тогда он залез на дерево, забежал вперед в процессии, залез на дерево. Оттуда, чтобы увидеть Христа. Как мальчишка-сорванец, человек, одетый в богатую одежду, при должности, лезет на дерево, карабкается, чтобы что-то посмотреть. И, наверное, окружающие говорят: что это Закхей творит-то у него вообще? Все в порядке там с головой? А он говорит: ребята, да отстаньте, я Христа хочу увидеть. Вот один из толкователей говорит, о чем это евангельское чтение? Оно о желании. Если человек по-настоящему хочет увидеть Христа, он, наверное, забудет о своей должности, положении, он залезет на дерево. Ну, на дерево один из философов говорил так, вот встать на плечи титанов. Я могу подняться как личность, если воспользуешься тем фундаментом, опорой, плечами титанов, людей, которые достигли многого в жизни, я могу воспользоваться их опытом, их житейским опытом, научными, духовными исследованиями. И вот подчас нам этого не хватает. Мы остаемся вот в пределах своего духовного, интеллектуального развития. И с этой точки зрения пытаемся что-то оценить. Этого мало, недостаточно. Вот как Захей залез на дерево, если у тебя появляется желание узнать Бога, ну ты поднимись повыше от обыденности. Попробуй увидеть Христа. И с этой высоты духовной. И вот когда это произошло, Господь, увидя Захея на дереве, говорит: «Захей», по имени обращается к нему, «Захей, слезай. Мне сегодня нужно быть у тебя в доме». То есть Господь, видя наше желание узнать, постичь, достичь духовных высот, да я к тебе в душу приду, домой к тебе. И я должен прийти к тебе домой, говорит Господь. Бог должен нам прийти к нам. И вот Захей принимает Христа, радуясь, его куда усадить, чем напоить, накормить. А народ стал роптать. Че это Христос пошел к этому грешнику? Потому что мытарь, сборщик подати, грешный человек, чиновник там ненавистной римской администрации. Но Закхей-то, увидя, что к нему в ответ на его желание Бог пришел к нему, он говорит: «Господи, я теперь половину имения, то, ради чего жил, ради чего обманывал, наживался, обманывал, казнокрадил, я половину имения раздам нищим, а если кого чем обидел, то есть несправедливо обложил там налогом, там, взял с него больше, чем нужно, желая набить собственный карман в том числе, я вчетверо больше верну». Ну, преступник ветхозаветным правилам обязан был вернуть, если что украл, поймали в два раза больше. А он говорит: я в четыре раза больше верну, потому что я воровал, пользуясь своим служебным положением, он себя уничижает и наказывает в два раза больше, чем наказал бы его любой человеческий закон. И вот когда это происходит, когда человек все, ради чего он жил, почитает ни во что, ну все же раздает практически, ну половину имения раздал, а еще половину за долги вернет. Ничего же не останется у него материального. И вот тогда Господь говорит: вот, пришло спасение в этот дом. Когда человек стал думать о главном. Я не призываю сейчас вот раздать все, и чтобы дети наши голодали. Нет, не в этом дело. Не только, точнее, в этом. Это путь, не каждый на это способен. Хотя многие это делают, оставляют все, уходят спасать свою душу в монастыри, например. Но здесь речь о другом. Еще раз, о желании. Хочет человек познать Бога? Поднимается над обыденностью. Бог приходит к нему, и человек начинает меняться. Те ценности, которые были для него очень важны, он преступление совершал ради достижения этих никчемных целей. Человек наконец-то обретает возможность спасения. Бог приходит к нему. И вот тогда и приходит спасение, когда мы обретаем подлинный смысл и цель своего существования. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.